Вы слушаете радио «Томский благовест».
Приветствую вас, дорогие радиослушатели, в прямом эфире. С вами полдень, 21 век, за пультом Александр Акин. И я рад вам представить своих молодых, юных, энергичных гостей. Это Валерий Фильченко, наставник программы «Я в деле».
Да, здравствуйте всем.
И Михаил Булатов.
Здравствуйте.
Мы по понедельникам последние там несколько недель говорим о молодежном предпринимательстве. Я уже в предыдущих программах обозначил свое отношение к этому, но тем не менее я повторюсь, я считаю, что мы, ну это не я считаю, я цитирую известных людей, экономистов, мы переходим в постиндустриальную экономику, в которую, в общем, весь мир перешел. Первый мир уже перешел, третий мир переходит, ну и мы где-то с ними тоже перебираемся. Поэтому постиндустриальная экономика существенно отличается по своим подходам к экономике, к бизнесу от индустриальной эпохи. И здесь налицо мы видим такой вот переход, то, что называется там проблема отцов и детей, но только не в личном плане, а в экономическом. И здесь я вижу, что, в общем-то, мы можем рассчитывать только на молодежь или на отдельных представителей в старших поколениях. А именно молодежь сейчас уже является представителями именно постиндустриальной экономики, входит в нее, понимает ее, как она работает, как она действует. И в этом смысле, ну, это мое личное оценочное мнение, вот вы сейчас выскажетесь на этот счет, что именно молодые поколения не просто в связи с тем, что они всегда приходят на смену более старшим, но именно то, что понимание современной экономики сложилось уже у молодого поколения, оно в очень скором времени придет к тому, что будет, так сказать, эту самую экономику осуществлять. И поэтому разговор о молодежном предпринимательстве – это совершенно не какая-то там отвлеченная материя. Это непосредственно актуальная для нас ткань нашей с вами жизни, в которой мы уже, в принципе, сейчас находимся. Просто не все еще проявилось. Но через очень короткое время, когда произойдут, так сказать, некоторые события, этот вопрос станет в полный рост. И я не удивлюсь, если через какое-то очень короткое время совсем молодые люди окажутся у руля экономики. Меня вот лично это вообще не удивит и не расстроит. Поэтому мы продолжаем говорить о молодежном предпринимательстве. Вот можете сказать, что вы думаете насчет моего мнения, и расскажите о своем опыте и практике.
Я тут в целом с вами соглашусь, наверное. Хотелось бы чуть-чуть добавить, обозначить по поводу того, а почему вообще важно развивать это именно среди молодежи, потому что старшее поколение, оно уже более опытное, уже более грамотное во многих смыслах. Но тем не менее, вот мы, например, в нашей программе «Я в деле» делаем большой упор как раз-таки на молодых людей, студентов. По нашему мнению, это важно, поскольку именно на этапе студенчества формируется большинство мыслей, идей будущих предпринимателей либо в целом людей рабочих. И вот этот вектор развития, который они выбирают на стадии студенчества, потом с ними идет на протяжении всей жизни. Менять взгляды людей, которые уже сформированы, которые привыкли жить определенным образом, довольно сложно и тяжело. А вот молодые умы как-то переформатировать иначе будет сделать намного проще. Вот. Поэтому, как я уже сказал, в программе «Я в деле» мы уделяем этому большое внимание. Наша вот основная задача – не сделать из людей предпринимателей, поскольку не все к этому готовы, не все этого хотят, именно занимать какие-то руководящие должности, открывать свой бизнес, брать на себя вот эти вот риски. Но тут важно именно сформировать подход мышления предпринимательский для того, чтобы люди видели проблемы, которые их окружают, чтобы у них сразу в голове выстраивалась цепочка, а каким способом это можно решить, при помощи каких инструментов к этому подойти и какие идеи, какие технологии способны данные проблемы превратить в решение этих проблем и, соответственно, улучшить экономику нашей страны и в целом сделать жизнь граждан значительно лучше. У нас же в целом вот в России данная культура пока что слабо сформирована, поскольку сперва был этап Советского Союза, где не было должного развития предпринимательства по понятным причинам.
Да никакого, никакого должного. За предпринимательство уголовная статья была. Это если вам кто-то рассказывает из нынешних сказочников про, так сказать, какая сладкая была жизнь в СССР, вот они забывают о том, что за предпринимательство уголовка была. И тут вообще не о чем было говорить. Тут только либо наемный труд, либо какая-нибудь крупная индустрия. Все без вариантов.
Ну вот да, я об этом и говорю. Причем относиться к этому можно по-разному. Для кого-то это благо, для кого-то нет. Но мы сейчас говорим про то, что вот эти вот навыки, они в нынешнем мире в любом случае необходимы. Мы живем в капиталистических условиях, и мы, как граждане, как государство, должны к этим капиталистическим условиям приспосабливаться в любом случае. Дальше у нас был период вот этой вот небольшой анархии бизнеса в 90-е годы, когда тоже сложно сказать о том, что как-то структурно развивалось предпринимательское мышление у людей, и был структурный подход к этому, к ведению своего бизнеса. И вот если так разобраться, то по факту культура предпринимательства в нашей стране формируется всего лишь 20 лет. Если сравнивать с какими-нибудь американскими компаниями, там у одной компании может быть столетняя история, они там 100 лет находятся в одном здании, у них уже выстроенная структура, у нас, конечно, этого нету, мы сейчас пока что только пробуем, только учимся. В этом есть и плюсы свои. Например, если мы посмотрим на банковскую сферу, то мы видим, что Россия здесь, ну, занимает одно из лидирующих мест у нас.
Я бы поправил, все-таки банковская не совсем верно говорить, финтех.
Да, да, финтех, правильно.
Финансовые технологии, да. Финансово-технологический.
Угу, да, правильно, спасибо. Если мы посмотрим на Европу и на Россию, сравним, как мы вообще привыкли оплачивать наши покупки, у нас там можно и телефоном, и кольцом, и часами оплатить, для них это все-таки редкость. Это связано вот как раз-таки с тем, что они развивались поэтапно, и те проблемы, которые у них были на стадии формирования, они остаются до сих пор, они сложно решаемые. У нас, поскольку мы начали с чистого листа, мы сейчас в этот лист можем вписывать абсолютно все, что угодно. У нас вот это вот хорошо видно на... в области финтеха, как вы правильно сказали, но также этот опыт можно перенести совершенно на другие сферы абсолютно с таким же успехом. Другая проблема, вот, которая с этим неразрывно связана, что нет этого опыта предпринимательства. Люди не умеют правильно к этому подходить. То есть кто начинает, кто пробует, кто думает о том, чтобы открыть свой бизнес, у них первые ошибки, они довольно популярные, довольно типичные, и даже вот в чем проблема для государства, они не структурные, то есть люди не подходят к этому структуре, не открывают ИП, не открывают самозанятость, деньги уходят мимо бюджета, и ошибки, которые совершаются, приводят к полному закрытию бизнеса. Вот Михаил, возможно, сейчас расскажет про свой опыт, с какими трудностями, с какими проблемами он сталкивался во время открытия своего дела. Но вот это очень, вот пример Михаила, он довольно редкий, что человек подошел к этому структурно, открыл свое ИП, ведет уже свой бизнес не первый год. Как правило, это купи, продай, перепродай. Почему вот у многих взрослых людей, кто еще застал период СССР, такое негативное отношение к предпринимателям, что они их считают барыгами. И вот эта вот проблема, она правда до сих пор остается. Мы все-таки хотим, чтобы наша экономика развивалась, а для этого нужен подход структурный, и не просто купи-продай, а какое-то технологичное производство, надбавленная стоимость и прочее, что-то, что можно создать, чтобы несло благо обществу.
Михаил, расскажите про ваш опыт.
Что ж, я представлюсь немножко. Я Михаил, учусь на третьем курсе ТГУ, экономист. Интересуюсь новейшей историей и жизнью родного города. Расскажу про историю моего предпринимательства. Началось это все, наверное, где-то в детстве. Я начал рисовать рисуночки и продавать их своим родственникам, там, родителям, бабушке, дедушке. Вот, и тогда, с ранних эпох, меня это как-то все заинтересовало и затянуло в эту сферу. Приходя к тому, что в школе я там уже занимался продажей каких-то газировок, конфеток, жвачек и так далее. Мой первый серьезный предпринимательский проект — это сеть вендинговых автоматов, которая направлена на продажу контрацептивов, как бы это сейчас комично ни звучало.
Ну, это что комично? Вот это нормальная часть жизни. Это у советского поколения может вызывать какие-то, в принципе, у всех здравомыслящих людей, ну, товар да товар, причем необходимый, нужный. Что тут? мы не будем ханжами, мы будем, так сказать, смотреть на вещи здраво.
Спасибо. И в чем заключалась идея? Это поставить автоматы, которые будут наполнены этой продукцией и будут стоять в точках, где непосредственно эта продукция нужна в какой-то короткий период времени, когда, допустим, магазины закрыты или еще что-то. У меня было два направления. Это ночные клубы, так как там есть постоянный спрос на контрацептивы, и общаги. То есть общаги университетов, общаги СУЗов, в которых можно будет реализовывать этот товар, потому что, как известно, общежития зачастую закрываются ночью, и доступ к контрацептивам ночью бывает необходим для некоторых людей. Я достаточно долгое время пытался бороться за место в вузах и в общежитиях вузов, но, к сожалению, от всех вузов либо не получил ответа, либо получил отказ в силу того, что это все очень бюрократизированная сфера.
Бюрократизированная, допустим, да.
Бюрократизированная, да, спасибо. Чтобы попасть в общежитие вуза для непродовольственного автомата, то есть который продает там не воду и не снеки какие-то, нужно получить разрешение от Минобрнауки.
Да, это федеральное имущество.
Да. Угу. В связи с этим, когда я открывался, это был 21-й год, мне сообщили, что коллегия не будет собираться из-за коронавируса, а без ее разрешения поставить автомат не получится.
Там, да, да.
Поэтому пришлось действовать своими силами. Я пошел по знакомым. Оказалось, что смог выйти на один ночной клуб, в котором установил автомат. Вот. Чему меня это научило? Я понял, что нужно браться в первую очередь за то, за что, в чем ты разбираешься или что ты умеешь. Я взялся за такой более технический бизнес, потому что автомат — это все-таки в первую очередь техника, а не купи-продай. Хотя mm-hmm. этот элемент, безусловно, там тоже присутствует. Но для меня было большим испытанием, когда я все-таки приступил к покупке автомата. Это произошло после февраля того года.
21-й.
Именно к установке это был уже 22-й год.
Ага.
Угу. Комплектующие и сами автоматы выросли практически в два раза.
А, ну да, как раз тут да. Всем известные события произошли.
И в связи с этим я все-таки решил брать не новый автомат, а БУ. Я нашел автомат БУ, цены на них не успели взлететь, потому что там не совсем эластичный спрос.
Угу.
Вот, в связи с этим мне пришлось долгое время разбираться с технической начинкой этого автомата, потому что для того, чтобы установить туда специальную модем Эфор, которая позволяет вести учет продаж и также приспосабливать туда безнал оплату, то есть через терминал банковский. Угу. Этот терминал не подключался к автомату, который был 2013 года производства. И, соответственно, мне пришлось разбираться со всей этой проблемой. Специалистов по этим автоматам в Томске не было совсем. За долгий период поисков я их не нашел. Благо, нашлись хорошие люди, которые помогли мне разобраться именно с технической составляющей, не из сферы вендинга. И спустя, наверное, полгода я смог запустить автомат в работу. Успел, опять же, закупить контрацептивы западного производства у одной компании, которая после этого ушла, поэтому я являюсь таким мини-манипулистом пока что. Вот. Наверное, это все, что я могу сказать.
Ну, любопытная история, на самом деле, вот если высказываться, там мне нравится подход, очень правильный поиск именно потоков, места. И да, если бы не проблема с федеральной собственностью, вот этой вот чудовищной совершенно машиной, которая управляет этой собственностью через вузы, сама по себе идея такая совершенно здравая, и, мне кажется, сам фундаментальный принцип о том, что нужно правильно найти поток клиентов и, соответственно, денег, вот, и на него, так сказать, сесть. Здесь я хотел просто еще один момент отметить. Вот то, что вы говорили про старшее поколение, торгаши, то все, многие, ну, там, мои, скажем, как это сказать-то, но вот, ну, в общем, взрослые, грубо говоря, достаточно взрослые мужчины, и многие воспринимают торговлю именно как торговлю, как это было там в 20 веке, там, купи-продай. Современная торговля, вся, даже не сетевая, это сфера логистики. Это не сфера. Сфера классической торговли – это рынки, базары, это какие-то вот, не знаю, магазины, которые, где человек работает и живет. Вот эта торговля. Все, что более-менее автоматизированное, современное, где что-то продается, это сфера логистики. И, соответственно, подходы там тоже логистические. И то, что говорит старшее поколение, просто они видят, что, ну, как бы на вид, ну, магазин, там, товар продается. Но принцип образования товара, принцип оборота товара, все вот эти товаропроводящие кольца и прочее, это все совершенно из другой сферы. Если взглянуть структурно на этот бизнес, вот, и то, что вы говорите, этот бизнес, в котором принципиальное значение имеет в виду не сама продажа товара, а именно технология этой продажи, а это уже сфера исключительно логистическая. И в этом смысле многие взрослые как раз не понимают того, что мир изменился, и мы живем совершенно в другой реальности, а подходы, о которых они говорят, вот эти мировоззренческие, они вообще из какого-то прошлого, которое уже закончилось, и его вообще нет. И принципы, по которым действовала вот эта сфера бизнеса, предпринимательства, она уже совершенно другая, это абсолютно другой. Как бы похоже, это не значит, ну, грубо говоря, там пчела и птичка летают. Но это не значит, что пчела и птичка – это одно и то же. Это даже там роды и классы существ совершенно разные. А здесь вот тоже, ну, вот, ну, продают, значит, торгаши. А то, что это на самом деле по своему основанию базовому, по природе, по механизмам действия совершенно разные сферы, многие люди этого не знают. И я думаю, что убеждать их в этом, вот вы совершенно правы, убеждать трудно. Большая часть взрослого поколения достаточно такие упертые в своих мнениях. Им трудно перестраиваться. Они вот хотят остаться вот в своей какой-то матрице старой. И, конечно, надо работать с молодыми. Это вот тут абсолютно, я считаю, что именно благодарные усилия, потому что здесь будет результат, который... Вот мне очень нравится, когда студенты пробуют, занимаются, нарабатывают опыт, и сейчас скажут, студенты, им надо учиться, там, да все надо делать. И то, что у людей хватает, если мы там, когда учились, мое поколение, да, только могли учиться, ну, там, кто-то иногда там кочегарами в детсадах там подрабатывал, вагоны разгружали, потому что, ну, возможность была. А сейчас, когда учатся значительно больше, студенты, вот у меня там дети-студенты, я знаю, насколько они больше учатся, чем я, например, учился. Не потому, что там я плохо учился, а просто условия другие. Объем знаний, объем сведений совершенно другой. И если у человека находится еще время заняться каким-то предпринимательством, чтобы что-то пытаться делать и продолжать делать, и упираться, и это вообще говорит о том, что, что называется, у человека две жилы, как в русской поговорке, и это стоит только приветствовать. Так что я вам желаю очень дальнейшего успеха, пусть там не в этой, в любой сфере, но на самом деле, если человек взялся для того, чтобы за то, чтобы самому решить свои проблемы там, финансовые, там, личные, это огромное дело. Это вообще такая... Человек самостоятельный, с самостоятельным мышлением, и это польза для всего общества в целом, потому что нам вот этого, самостоятельности именно, очень-очень не хватает в социальном плане. Друзья мои, напомню, что в студии у нас сегодня Валерий Фильченко, наставник программы «Я в деле», и Михаил Булатов, молодой предприниматель, назовем так. Нормально такая формулировка? Да, хорошо. Валерий, ваша программа называется «Я в деле». Вот о самой программе что-нибудь расскажите. Кто в ней участвует, кого вы в нее привлекаете, какие цели, задачи вы ставите перед собой вот в рамках самой программы?
Угу. Вообще программа «Я в деле», как я уже упоминал, она направлена как раз-таки на то, чтобы развивать предпринимательские компетенции у молодежи. Таких наставников, как я, их много, у нас человек 10, причем каждый сезон они меняются, кто-то остается, кто-то по несколько сезонов участвует, кто-то приходит новый, причем становятся наставниками те люди, которые прошли программу изнутри, то есть они были участниками изучили все, и вот у кого есть желание продолжать доносить эти мысли, развивать их на абсолютно волонтерской основе, то есть мы, это не наша работа, это вот наша волонтерская деятельность, мы делаем это из каких-то собственных соображений, они вот остаются в программе в качестве наставников. Вообще, в чем суть? Давайте разберемся. Мы привлекаем молодых людей, студентов преимущественно, из различных вузов ходим, проводим для них различные бизнес-игры, какие-то небольшие интенсивы, мероприятия, мастер-классы. Завлекаем их в программу, и уже в программе на протяжении 2 месяцев учим их создавать проекты. Вот у нас недавно с моими ребятами прошла 2-я встреча, где мы вот подробнее разбирали идею проекта, потому что это тоже на самом деле не так уж и легко ее найти. У многих людей есть идеи, но они, опять же, вот то, о чем я говорил в первом своем блоке, отсутствие структурного подхода. У людей появилась идея, что они с ней сделали, прокрутили ее в голове и благополучно про нее забыли. То есть очень мало людей, кто ведет свои дневники, записывает туда все свои идеи, анализирует их как-то, оценивает рынок и прочее. Мы вот как раз-таки всем этим вещам учим. Структурно подходить даже к такой мелочи, как поиск идеи. Вот. Затем, после того, как ребята определятся с тем направлением, в котором они хотят развивать свой проект, будь это что-то технологическое, какой-то стартап-проект, возможно, социальное предпринимательство, они уже будут делиться на команды небольшие, и вот на протяжении 2 месяцев мы будем давать им инструменты, рассказывать, как правильно делать, как структурно, опять же, очень люблю это слово, подходить к реализации, поэтапно, вот с проверкой гипотез, с анализом рынка, с оценкой целевой аудитории, потому что, когда у людей спрашиваешь, а кто твой покупатель, кому нужен твой товар, что он даст этому человеку, потому что, опять же, самое важное вот в бизнесе – это не заработать деньги просто так, это дать человеку услугу или товар, который ему необходим, потому что только тогда человек к тебе будет возвращаться, будет приносить тебе деньги, если это ему самому нужно. Вот опять же, в чем как бы прелесть капитализма, да, почему многие его не приветствуют, а многие, наоборот, его любят или леют, это то, что каждый человек, если у него есть какие-то компетенции, навыки, может делать товар, который будет полезен другим людям. И когда у нас таких людей много, получается ситуация, при которой любой товар, любая услуга, которая тебе нужна, ты можешь ее найти, ты можешь решить все свои проблемы. Вот. Раз в месяц у нас с участниками будут проходить так называемые воркшопы. Это мероприятия, на которых они будут защищать свои проекты перед действующими предпринимателями Томской области. То есть они будут выслушивать их проекты, давать им какие-то комментарии с призмы своего опыта, говорить, намекать им, показывать на те места, где у них слабости в их проекте, какие моменты они не учли и так далее. Вот этих воркшопов будет несколько, и вот на финальном будет выбран один проект, который уже сможет отправиться в Москву. Ребята поедут в Москву на всероссийскую защиту проектов среди всех участников «Я в деле», и вот лучший проект программы может получить финансирование и, получается, возьмут деньги на реализацию своего проекта.
Вот. Это, что называется, какой-то франшизный, это по всей стране проект, или это, собственно, ваш личный, и вы его как-то имплементировали в подобного рода, ну, по стране?
Ну, это, условно говоря, можно назвать франшизным проектом. То есть, насколько я знаю, впервые эта программа была открыта в Москве. Участники, которые прошли ее там, разъехались по другим, так сказать, регионам и уже начали открывать эту программу сами. Эта программа, она неразрывно связана вот с нашим всем сообществом «Капитана». Я вот упоминал о том, что я учусь на менеджменте, но у меня не просто менеджмент, а сообщество «Капитаны». У нас вот как раз-таки мы на первом курсе проходим вот ту программу, которую потом даем участникам «Я в деле». То есть у нас вот эта вот система разработки проектов, она встроена в нашу образовательную систему. Вот.
Вы какой-то отбор ведете там по возрастным параметрам, по, или у вас там, что называется, свободный формат?
Можно сказать, что у нас свободный формат, то есть, как я уже говорил ранее, наша целевая аудитория – это все-таки студенты, почему я также объяснял в первом блоке, но, в принципе, если человеку там 40 лет, и он очень захочет поучаствовать, мы как бы всегда рады. Наши двери для всех открыты, и у нас в этом плане никакого жесткого отбора нету. Школьников мы не берем, потому что для школьников у нас есть отдельная программа, она называется Startup School. То же самое, только вот уже для школьников. Там есть также отдельные ребята, отдельные наставники, кто преподносит, дает тот же самый материал вот уже ребятам, которые заканчивают сейчас там 9, 10, 11 классы.
Вот. А если брать саму, скажем, содержательную часть, вот то, что там программы, у вас в каком виде это проходит? В виде каких-то семинаров, встреч или вот то, что вы говорили, воркшопы только?
У нас это разбито на несколько блоков, назовем их так. Есть встреча отдельно с наставниками, вот о чем я упомянул, что вчера у меня как раз-таки проходила встреча с ребятами. Мы встречаемся с нашей отдельной командой, и мы, как наставники, проводим для них мастер-классы. Рассказываем. Вот вчера, например, очень подробно разбирали то, где найти идею, как это сделать, при помощи каких инструментов можно провести данный процесс. Подробно разбирали структуру стартапов, на чем они вообще основаны, и в чем отличие стартапа от обычного молодого предпринимательства. То есть сейчас же модно словом «стартап» называть вообще все подряд.
Да-да-да.
Я пошел открывать свою кофейню, это вот мой стартап, да. Многие забывают про то, что неотъемлемая часть стартапа – это вот как раз-таки инновации, инновационные структуры.
Технология.
Да, технологичность, тоже наукоемкость – это вот вещи, которые непрерывно связаны с данным словом. Помимо вот таких встреч у участников проходит самостоятельная работа на отдельной платформе, мы выдаем им задания, они уже в командах их решают, выполняют различные действия, которые помогут им развивать их проект. И проводятся также общие встречи, где собираются не только наставники с их командой, а вообще все наставники и все команды я в деле. Там тоже могут проходить какие-то мастер-классы общие, возможно, бизнес-игры. Еще, кажется, вот сейчас в следующем месяце к нам должны будут прийти также предприниматели, провести спич-сессию, рассказать о своем опыте для всех участников. Ну и вот финал, это, скажем так, мы их называем контрольными точками, которые проводятся раз в месяц. Это вот воркшопы, про которые я говорил ранее, где предприниматели оценивают проект ребят, наставляют их, поскольку нужны вот эти вот контрольные точки, как я их уже назвал ранее, чтобы выстроить вектор правильный, чтобы участники понимали вообще, в том направлении движется или не в том. Мы как наставники тоже эту деятельность координируем, но когда тебе на это намекает предприниматель, у которого уже есть за плечами не один открытый бизнес, конечно, это все более серьезно выглядит, и новые мысли возникают у ребят в эти моменты.
Михаил, вы вот уже часть этого этапа прошли, вы самостоятельно там занимаетесь, что называется, шишки уже набили, имеете собственные шишки, это очень важно на самом деле для человека. Есть, конечно, по-моему, Ларош Фуко говорил, что умные люди учатся на чужих ошибках, а глупые на своих. Но это как фигура речи. Все равно есть вещи, которые нужно, что называется, прощупать своими руками, иначе ты вот... Ну, сейчас в современной науке есть представление о эмоциональном интеллекте, который, в общем, по объему и своей там потенциалу энергетическому равен интеллектуальному интеллекту. И поэтому есть вещи, которые нужно прочувствовать, чтобы понять их, они не совсем вербальные. Вот для вас подобного рода занятия, например, вот были бы полезны? Вы участвовали, например, вот в этой программе «Я в деле»?
Да, я расскажу. В первой подобной программе, направленной на развитие предпринимательства среди школьников там и студентов, я участвовал еще в школьное время, это был 9 класс. Нам предложили в школе поехать вот на программу. По-моему, она была совместно с ТГУ как-то проводилась, при какой-то другой организации, я в ней поучаствовал. Было ли это интересно? Ну да, на фоне школьной программы, на тот момент казавшейся мне довольно скучной, это было действительно какой-то глоток свежего воздуха, я зачастую из-за этого в школу и приходил иногда. Вот. Что касается EFDL, я присутствовал на некоторых модулях этой программы из-за своего сугубо интереса. Мне было очень интересно, и самое важное, что это действительно актуальная информация. Это не информация из каких-то учебников, которые там написаны 20-30 лет назад. Это вот непосредственно информация практически с прямых уст. Вот предприниматели ее рассказали, ее передали туда. И ребята напрямую это получают. Это очень круто, я считаю.
Хотелось бы о вашем личном опыте. Вот вы столкнулись, так сказать, в своем предпринимательском опыте с тем, что у нас называется государством, с экономикой, с управлением государством. Вот на ваш взгляд, если говорить о сложностях, отвлечемся от возраста. В принципе, я знаю массу людей, которые, вот как сейчас Валерий говорил, что там в 40 лет вдруг решают, что они хотят заняться каким-то самостоятельным делом, чем-нибудь, ну или даже полным-полно люди начинают какие-нибудь курсы, там, условно говоря, кройки и шитья, независимо от возраста, а для этого нужно вот все там оформить, организовать, столкнуться с нашим государством. Вот на ваш взгляд, как у нас, так сказать, бизнес-климат, благоволит он человеку или нет, и вообще, ну, про инвестиционный климат я промолчу, тут известно, у нас инвестиционная ледяная пустыня на данный момент наблюдается, но вот хотя бы предпринимательский климат, вот как вы это ощутили на себе?
Знаете, я до того, как я начал заниматься предпринимательством и до вообще каких-то идей, мне об этом рассказывали как вот что-то страшное. Я слышал, что нужно получить много разрешений, что со всех сторон будут давить, налоговая будет давить, все будут давить, и ничего у тебя не получится. Но на самом деле это не так сложно, как кажется. Опять же, я занимаюсь в такой сфере, в которой не нужно получать много разрешений, нужно просто было зарегистрировать ИП, и действовать уже исходя из этого. И расскажу один очень интересный лайфхак. Не знаю, можно ли здесь называть имя банка?
Да почему нет? Это же не реклама. Вы же рассказываете про собственный опыт, это абсолютно нормально.
О, хорошо. Тогда я попал в такое время, когда в Сбербанке появилась опция зарегистрировать ИП онлайн за 15 минут. Это буквально так и происходило. То есть уже не нужно идти куда-то платить пошлину и регистрировать для того, чтобы зарегистрировать ИП. У меня это было просто вот в наш диджитал век заполнить у себя в телефоне несколько граф, расписать какую-то информацию о себе, вид деятельности выбрать и ждать подтверждения от всех органов. То есть для меня вот эта вот волокита, она ушла. И, как я считаю, сейчас такие сервисы должны развиваться все дальше, чтобы мы могли заниматься деятельностью, и если у нас появилась какая-то идея, вот взяли, зарегистрировались, получили разрешение, пошли. А не так, чтобы это было сходи в 10 разных отделов, получи то. Вот. Что касается в целом, мне кажется, что сейчас государство достаточно много работает над развитием малого и среднего бизнеса. Конечно, пока плодов этих очень тяжело их разглядеть, но я уверен, что лет через 10 мы сможем увидеть позитивные изменения. Не знаю, насколько сильными они будут, но уверен, что что-то будет.
То есть вы ощущаете этот тренд?
Да, я ощущаю этот тренд, и я ощущаю этот тренд не только от самого государства, но от наших больших окологосударственных компаний.
Сейчас, одну секунду, еще хотелось бы спросить ваше ощущение о нашей налоговой системе и о том, насколько у нас налоги большие, маленькие.
Я считаю, что прямые налоги у нас не сильно большие относительно других стран, но достаточно много налогов собираются косвенными налогами с населения. Если говорить как предприниматель, то есть достаточно много удобных систем налогообложения. Это упрощенная система 6%, 15% дохода минус расходы. На некоторых видах деятельности можно регистрироваться как самозанятый, и там ты, по сути, платишь налоги уже исходя из своей честности, так скажем.
Постфактум, да.
Да. Для больших компаний эти налоги, опять же, сложнее и более крупные в некоторых местах, где это меньше налоги, но я считаю, что именно прямые налоги, как для предпринимателя, у нас менее сильные, чем косвенные.
Валерий.
Я вот хотел сказать, у нас сейчас от государства идет большое количество инициатив, направленных как раз-таки и на субсидирование отдельных отраслей, где-то уменьшают налоги, где-то дают денег. Даже если вот открыть национальные цели развития России до 2030 года, у нас там очень много говорится про предпринимательство. Единственное, что бы вот мне хотелось отметить, обозначить некую проблематику, так это то, что все пункты и задачи, они, как правило, очень плотно привязываются к каким-то количественным результатам, а вот то, что стоит за ними, часто не учитывается. Например, вот в этих национальных целях развития есть такой пункт, как увеличение количества предпринимателей, либо занятых в бизнес-сфере, до 25 миллионов. Это к концу 2030 года. На данный момент у нас сейчас количество таких людей составляет больше 28 миллионов. То есть вот за этот небольшой период количество предпринимателей, самозанятых и прочих значительно выросло. Но на бумаге очень красивые цифры, и, казалось бы, цель выполнена. Но если мы углубимся и вообще посмотрим, а в какой момент это количество начало активно расти, с чем это связано, мы можем увидеть, что этот бум, он случился в 2020 году, в эпоху коронавируса, когда у нас появилось большое количество компаний, таких как там «Самокат», доставки различные и прочее, «Яндекс.Такси» тот же самый. С чем это связано? С тем, что просто крупные компании, не желая платить 30% налога, отчислений в бюджеты, они просят своих работников регистрировать самозанятых и самостоятельно оплачивать там вот эти вот 6%. И что мы видим? На бумаге у нас количество предпринимателей выросло значительно, мы сильно зашли даже за цели, но качественных результатов, качественного улучшения экономики от этого у нас не случилось. Вот именно поэтому, опять же, буду отсылаться к программе нашей. Именно поэтому у нас идет упор вот на это вот качество, на развитие навыков, не просто на обычное увеличение. Нам даже не так важно, откроет в итоге человек свой бизнес или не откроет. Он получит те навыки, те компетенции, которые он сможет использовать в реализации любых своих проектов. Рано или поздно, я думаю, каждый человек встречается с тем, что какой-то проект ему нужно реализовать, открыть, будь это работа, будь это его личные какие-то проекты, хобби, увлечения. Вот.
И это тоже предпринимательство.
Или тоже предпринимательство, да, что не менее важно.
Валерий, вы несколько раз упоминали то, что вам нравится структурирование. Поясните немножко, что это, почему это для вас так существенно важно, и почему вы считаете, что... Ну вот, вам вы на это, так сказать, несколько раз напирали, почему для вас это такая актуальная тема?
Дело в том, что вот мы не очень давно проводили небольшое исследование, создавали опрос вот как раз-таки касательно того, почему хотят люди заниматься предпринимательством, не хотят, какие у них есть трудности, с чем они сталкиваются. Вот в нашем опросе приняли люди из 8, кажется, регионов России. И ключевая проблема, которую мы выявили, люди не знают, с чего начать. То есть... Опять же, то, о чем я говорил, появилась идея, ее покрутили в голове, повертели, забыли. Нету такого подхода, чтобы человек взял свою идею, затем такой, интересная мысль, а вообще, насколько это актуально для рынка, нужно ли это кому-нибудь, или это вот только у меня в голове хорошо выглядит. Это еще хорошо, что если человек просто покрутил ее и забыл, а если он... просто вот воодушевился, срядился мотивацией. Очень многие сейчас говорят про мотивацию, про то, как это важно.
Да,
я, конечно, не отрицаю, но важно, чтобы все было к месту, потому что если человек вот только на своем воодушевлении начинает хвататься, берет там какие-то кредиты, занимает деньги у друзей, бежит, открывает ИП, потому что, вот как нам рассказал Михаил, это сейчас делается довольно быстро, и причем, кстати, данная функция появляется сейчас во многих банках, вот это тоже... в начало нашего разговора про финтех, да, как он у нас развивается. Он открыл свою точку, выбрал место, причем, опять же, насколько он его проанализировал, непонятно. закупил оборудование, нанял сотрудников, и получилось, что клиентов-то нету.
Затраты есть.
Затраты есть, доходов
нету. А потока
нету.
Денежного
да.
нет.
И в итоге вот он 3 года обычно мучается, а через 3 года закрывается. Это вот статистика, что у нас количество закрытых ИП растет, и большинство, большое количество малых предпринимателей закрываются в ближайшие 3 года после открытия. Вот. Это все, на мой взгляд, и вот согласно данным опроса, который мы провели, из отсутствия структурного подхода. То есть если бы человек взял свою идею, посмотрел бы, а есть ли что-то похожее уже сейчас на рынке, с какими трудностями столкнулись люди во время реализации, поскольку сейчас, опять же, у нас большое, очень легко найти большое количество информации по поводу чего угодно. Заходим на YouTube, огромное количество YouTube-каналов, которые обозревают различный бизнес, общаются с предпринимателями, статьи в интернете. Это все нужно почитать, изучить, проанализировать рынок. Когда ты ищешь место, ну ты встань, постой 30 минут хотя бы у той точки, которую ты хочешь открыть, посчитай, какое количество людей идет,
да,
и
да, да.
Какое количество людей потенциально могут быть твоими клиентами. Многие, к сожалению, этого не делают, у людей отсутствует вот это вот понимание. Вообще, мое любимое, когда вот работаем с участниками, там на воркшопах спрашиваешь у людей, какая ваша целевая аудитория, кто ваши клиенты. Наша целевая аудитория – это все люди. Там и мамочки, и пенсионеры, и дети.
Да, да, да.
Любой человек может купить наш товар. Что он его может купить, это понятно. Как бы законом у нас не запрещено покупать. Это естественно. Вопрос-то в том, насколько ему это нужно. Где вы найдете такое количество людей? Вы сядьте, посчитайте, а сколько вам нужно делать продаж для того, чтобы ваш бизнес был рентабельный. Многие этого, соответственно, не делают. Вот кто-то там услышит, да, что себестоимость чашки кофе рублей 100, а продают ее за 300. Он такой, о, так это же в 2-3 раза больше. Я же сейчас пойду так же сделаю, открою. А деньги, которые идут на не только вот на зерно, чашку и воду с молоком, а на сотрудников, а то, что 30% за сотрудника нужно вот фонды пенсионные заплатить.
Конечно, да.
А то, что
налоги,
за аренду,
коммуналка, аренда.
Да, даже вот многие очень лезут в общепит, в принципе, это когда человек задумывается о том, какой бизнес ему открыть, как правило, первая идея, которая ему приходит, это открыть какой-нибудь общепит. Очень распространенная тема, все люди любят есть, и вот, видимо, хотят остальных людей также вкусно кормить. А то, что даже стол обычный, на котором все эти продукты нарезать, стоит в 3-4 раза дороже обычного стола, который у вас на кухне стоит, об этом тоже мало кто задумывается. Холодильники, что там нужны специальные, тоже об этом никто не думает. Вот именно поэтому многие бизнесы закрываются, и мы не хотим, чтобы наши участники пополняли вот эту вот статистику закрытых ИП, поэтому наша основная задача вот как раз-таки дать им понимание того, как структурно подходить к открытию своего бизнеса. Причем это же потом переходит и на другие сферы жизни в том числе. Но люди, вот многие студенты жалуются на то, что у них нет времени, они ничего не успевают. А дать человеку секундомер, попросить его походить неделю с этим секундомером и посекундно отслеживать то, чем ты занимаешься в течение дня, и себе в тетрадь записывать. Вот, может быть, наши слушатели, кому будет интересно, попробуют когда-нибудь провести такое упражнение. Это очень сильно отрезвляет, вообще показывает, а куда мы тратим свое время. Вот. Это вот в том числе про структурный подход, в том числе к своему времени, к тому, как мы к нему относимся. И это можно распространить абсолютно на все сферы жизни. Вот, отвечая на ваш вопрос, именно поэтому я считаю, что это вот настолько важно.
Если говорить о... Вот здесь тоже упоминали несколько раз, приходят, скажем так, предприниматели уже состоявшиеся. Вы сотрудничаете с какими-то там бизнес-сообществами или вы находите вот этих предпринимателей там просто что называется, по знакомству, по какой-то там личным связям?
Ну, во-первых, касательно бизнес-сообществ, мы сами являемся их частью. Вот я уже упоминал про наше сообщество «Капитан». Это очень большая, обширная система, в которой большое количество человек, поэтому, естественно, что мы обрастаем большим количеством связей. У нас есть участники сообщества, которые уже являются предпринимателями, и им тоже есть что рассказать. Они с удовольствием всегда приходят на данные мероприятия и рады поучаствовать, поделиться своим опытом. Плюс ведем какие-то переговоры с различными другими экспертами, чтобы это были люди, которые уже не первый год занимаются бизнесом. Мы вот очень много сегодня говорили про старшее поколение. Возможно, многие из них остались недовольны, так что я хотел бы сказать и пару положительных слов. в том числе касательно того, что как сейчас самый крупный бизнес в нашей стране, почти в каждом городе, все-таки его владельцами являются взрослые люди.
Да.
Большинство управленцев в ключевых компаниях нашей страны и нашего города — это также взрослые люди, поэтому, ну, чтобы никто не думал, что вот мы здесь молодые такие пришли, и вот говорим, да, старшее поколение неплохие, старшее поколение...
Не, мы вообще говорим это безоценочно.
Да,
мы же,
да,
просто я... констатируем какие-то факты, и все. Ну,
просто каждый человек же как-то на себя перенимает.
Ну, да, да, есть такое у нас оценивание, это одна из таких культурных проблем наших сравнений и оценивания, как вот в психологии сейчас очень активно вот эти термины разрабатываются, и это часто создает такие деструктивные впечатления и отношения. Достаточно просто уйти от этого, и можно совершенно спокойно говорить на равных, не считая это оценкой. Мы, когда говорим о том, что там снег сегодня черный, это не значит, что он плохой. Просто он черный. Вот так же, когда мы говорим там старшее поколение, чего ты не делаешь, это не значит, что он плохой. Просто оно вот такое, и все. Без всяких, так сказать, оценочных коннотаций.
Да. Вот. Ну, просто хотелось на всякий случай это обозначить.
Да, конечно.
Люди все-таки бывают разные. Вот. И, соответственно, переговоры с такими людьми тоже ведем, постоянно их приглашаем. Плюс у нас есть небольшой пул экспертов, которые уже не раз выступали у нас на воркшопах, с которыми у нас довольно теплые отношения, и которые с радостью всегда готовы приходить. Все-таки есть большое количество людей, которым интересно работать с молодежью. Это... Во-первых, и для них плюс посмотреть вообще, а как сейчас мыслит молодежь, какие у них взгляды, какие у них идеи. Они в том числе могут принять это для своего бизнеса, сделать какие-то полезные выводы. Плюс, если какая-то из идей им понравится и у них будет мотивация, они могут даже в этот проект вложиться, также вот найти интересную идею на стадии вот только-только зарождения. Вот. В общем, отвечая на ваш вопрос, это большое количество предпринимателей совершенно из разных областей, и есть у нас люди из общепита, есть представители крупного строительного бизнеса также периодически к нам приходят, вот, то есть совершенно, поскольку у нас и внутри проекты совершенно разносторонние, и предпринимателей мы стараемся звать тоже совершенно из разных сфер.
Друзья мои, время наше сегодня подошло к концу. Вот так вот быстро наш час пролетел. Я напомню, что сегодня мы общались с Валерием Фильченко, наставником программы «Я в деле», и Михаилом Булатовым, молодым предпринимателем. Мы продолжаем наш цикл программ о молодежном предпринимательстве. Это, с моей точки зрения, и интересно, и полезно, и актуально. И, надеюсь, мы будем встречаться и дальше, потому что эта тема никуда не сойдет, не, так сказать, с повестки дня. Она только, мне кажется, будет увеличивать свою актуальность, судя на те обстоятельства в экономике и в социуме, которые происходят. Я абсолютно уверен, что эта тема будет приобретать новый накал и новую актуальность, потому что, ну, нам всем жить дальше, и что бы ни происходило, жизнь не кончается. А экономика – это пространство внутренней жизни любого социума, любого сообщества, взаимодействующего между собой. С вами был Александр Акин, «Полный 21 век». Мы прощаемся. До встречи. Вам спасибо и успехов.
Вам спасибо.
До свидания, дорогие друзья.
Слушайте радио «Томский благовест».